Мы с вами с прошлого шаббата начали говорить о Божьих именах, потому что с нашим Богом можно именно так познакомиться. Имена вот в то время давали не просто вот по родственнику или вот красивое просто созвучие, а именно по какому-то событию вот в природах или когда есть какое-то понимание того, что этот человек что-то должен сделать, вот тогда давали имена. Иешуа – спасение, да, например, Моше из воды взятый, и который проведет весь народ через воды. Ну и так далее. Ицхак напоминает о том, что родился он, когда было совершенно невозможно этому произойти, когда маме было 90, папе было 100. Какие молодцы, Божье чудо. И у Бога тоже имена не просто как, знаете, вот имя красивое, вот оно к нему как-то вот прилипло, а имена, которые о нем говорят. И если мы понимаем его имена, мы начинаем понимать, кто он. Начинаем через эти имена, как через призмы, смотреть на разные Божьи качества, на разные важные элементы, что ли, его божества. В прошлый раз мы с вами говорили об имени Адонай. Да. Самое святое, самое часто встречающееся во всем Писании, около 7000 раз оно употребляется. И означает оно что? То, что в том смысле, что я есть тот, кто я есть, я никогда не меняюсь, я всегда тот же. Но также эхе имах или имха, я с тобой. Я не меняющийся, и я не просто где-то вдалеке, а я сейчас рядом с тобой. Сегодня мы с вами посмотрим на еще одно удивительное имя Божие, которое звучит Шадай. Совершенно верно, иногда Эль-Шадай. Кстати, если вы когда-нибудь видели мезузы, это то, что Господь нам заповедал вешать на косяки дверей, как напоминание о том, что мы призваны жить правильно перед Господом, и мы их целуем, то там обычно, не всегда, но обычно шин, что означает и шалом, и шомер дальтот Исраэль, хранящий двери Израиля, шадай. Шадай – это одно из имен Бога. Я бы хотел немножко с вами об этом поговорить, и это имя Шадай, оно многогранное, оно как бриллиант. Представьте себе бриллиант, да, такой отшлифованный, у которых вот разные есть грани, разные есть плоскости, много, поэтому он сверкает. Шадай – это имя, оно многогранное и оно сложное, мы не сможем сегодня полностью обо всех гранях поговорить, но на несколько я бы хотел с вами остановиться. Это имя, оно открывает нам Бога до такой степени, что мы восторгаемся, устрашаемся, и у нас появляется намного больше вопросов, чем когда-либо до этого момента. Поэтому крепитесь, пристегнитесь. Вот какое небольшое вступление в это имя. Оно, если имя Адонай употребляется 7000 раз в Библии, в Писании, то имя Шадай или Эль-Шадай употребляется сколько раз? 48 раз. Оно не такое распространенное, но оно очень важное. Из этих 48 раз, кстати говоря, 32 раза оно употребляется в книге Иова. То есть почти все употребления там, несколько в Торе. И 7 раз, всего лишь 7 раз перед Шадаем стоит слово Эль, Бог, Эль-Шадай. Мы обычно знаем Эль-Шадай, так вот большинство употреблений без Эль, просто Шадай. И означает оно что-то вроде всемогущий. На самом деле история этого названия, этого слова не совсем понятна. Раввины предполагают, может быть, это от слова Шадад, тот, кто может все уничтожить, и в том смысле, что он же и все построил, или Шедай, кому достаточно, который пребывает в достатке, или из употреблений других народов, например, Саду на древнеаккадском означает горный, что-то связано с горами. Никто точно не знает, откуда, короче, взялось это слово Шадай, но когда евреи во втором столетии до нашей эры переводят Тору с иврита на греческий, и эта книга начинает называться как Септуагинта, то мы переводим слово Шадай греческим словом пантократор. Пан – это все, кратос, как в демократия, власть. то есть тот, у кого власть над всем, и на русский язык оно переводится как «вседержитель». То есть Эль-Шадай, мы издревле понимаем это слово, это имя, как всемогущий Бог, вседержитель, тот, подумайте коротко об этом, это нечто, чего нельзя, чему аналог нельзя подобрать здесь на земле, всемогущий это вообще как? Вы всемогущие? Слава Богу, нет. Я, кстати, тоже. И у нас очень много вообще границ. И в денежном плане, и сил у нас много, но не так, чтобы. И в пространстве, и вообще достаточно ограниченные люди. Всемогущий — это тот, который без границ, тот, которому возможно вообще все. Это качество нашего Бога. И мы находим очень интересный момент в книге, во второй книге Торы. Откройте, пожалуйста, со мной. Исход 6 глава. Исход 6.3. Где мы вот что читаем. Это когда Моше пришел к фараону уже и говорит: давай отпускай народ мой. И стало лучше, стало намного хуже. Фараон обложил еще сложностями и другими работами, и солому забрал, этот еврейский несчастный наш народ. И Моше взывает к Богу, говорит: зачем ты меня вообще сюда послал? На что Господь отвечает: ты увидишь, что сделаю я с фараоном, под тяжестью руки моей он отпустит евреев, это с первого стиха, под тяжестью руки моей он выгонит их из страны. Бог сказал Моисею: я Господь, они Адунай. Я являлся Аврааму и Исааку и Иакову как Бог всесильный, на иврите будет Эль-Шадай, но моим именем Господь я не открывался им. И тут разные есть мнения, что же это значит, но по всей вероятности, это мое личное мнение, может быть, я не прав, Авраам, Исаак и Иаков не знали имя Адунай. Они называли его по-другому, в частности, Эль-Шадай. И первый раз, когда мы вообще встречаем это имя Эль-Шадай, это в Бытие. Давайте посмотрим теперь на самое первое употребление. Бытие 17 глава, первая книга Торы, стихи 1 и 2. Это очень важная глава, где Господь заключает завет с Авраамом. И вот что мы здесь читаем. Когда Аврааму было 99 лет, Господь явился ему и сказал: я Бог всесильный. Они Эль-Шадай, живи пред лицом моим и будь непорочен. Кстати, это как-то связано. Отношения с Вседержителем должны привести к тому, что мы живем праведно перед Ним. Живи пред лицом моим и будь непорочен. Я заключу с тобой договор о покровительстве и дарую тебе множество потомков. Господь открывается нашему отцу Аврааму, человеку в 99 лет, и говорит: Авраам, не бойся, я Эль-Шадай, и из тебя произойду большой народ. Сколько ему лет? Сколько у него детей? Ну нет. Один. Один уже, да, Ишмаэль есть. Хотя ему Господь же сказал: супер, благословлю, но это не то. У тебя будет от Сары, от которой у него уже сколько детей? За 90, ну или сколько там, 70 лет совместной жизни, ноль детей. Господь с нему говорит, когда ему 99 лет. И здесь очень важно, что Господь говорит, что я Эль-Шадай, ты помни. Ты помни, кто я? И поэтому подумай еще раз о том сомнении, которое закралось в твое сердце. Я знаю, ты не можешь. То есть видел 99 лет. Но я Эль-Шадай. И поэтому мне, возможно, все. У тебя не только будет ребенок, у тебя из тебя огромные нации произойдут. Огромные народы, включая Израиль. Эль-Шадай означает, что нашему Богу нет ничего невозможного. То, что невозможно для нас, то, что устрашает нас, не проблема для Него. Это буквально означает, если мы можем так это сформулировать, хотя это тоже немножко странно и страшно, мне кажется, что для Бога сотворить всю вселенную и исцелить, я не знаю, боль в желудке, ну, наверное, примерно то же самое. Потому что он не сильный. Он всемогущий. Да. Ну, поэтому же и сделали этот фильм. Совершенно верно. Совершенно верно. Для него нет ничего невозможного. И человек, который уповает на этого Бога, он благословен. Давайте мы откроем Псалтырь, Псалом 90. Этот псалом обычно тоже читают на похоронах, не только, естественно. И здесь вот что написано, 90-й псалом. Здесь вот что написано, прочитаем аж 9 стихов. «Ты, живущий под сенью Всевышнего». Всевышний, кстати, это Всевышний. Эль-Эльон. «Приют, нашедший под кровом сильного». А вот здесь уже Эль-Шадай в оригинале. «Говорящий о Господе, об Адунае. Он мой оплот, моя крепость, мой Бог, моя надежда. Господь, Адунай, спасет тебя от сетей ловца, от всего, что гибель несет. Он своими крыльями укроет тебя, его крылья защита тебе, его верность щит и стена. Ни чума, крадущаяся в ночи, ни мор среди бела дня. 1000 павших рядом с тобой, 10 000 по правую руку твою, но тебя минует беда. Ты всего лишь свидетель, смотри и увидишь расплату грешных. О Господь, ты прибежище мне, ты Вышнего, Эль-Эльона, выбрал оплотом своим, и горе к тебе не придет, и беда не войдет в дом твой. Он ангелом даст о тебе наказ хранить тебя, куда бы ты ни шел, на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень». Кстати, сегодняшнее наше чтение Иешуа, помните, когда сатана его искушает, прямо цитирует отсюда, говорит: «Давай, Бог всесильный, давай, проси». На что Иешуа, кстати, говорит как? «Не искушай Бога твоего». Но идея здесь вот в чем. То, что Господь с нами, и что Господь всесильный, и нам нужно на Него уповать. Если Господь открывается Аврааму и говорит: «Если ты будешь праведным передо мной, я буду тебя хранить, я буду врагом твоим врагам, я буду другом твоим друзьям, я тебя благословлю, я тебя сохраню, не бойся». Израилю Господь говорит то же самое: «Если вы будете соблюдать заповеди мои, моя рука будет над вами. Правда, если вы убежите от меня, моя рука уйдет, и все то зло, творящееся на этой земле, постигнет тоже и вас». Вы представляете, кто этот Бог, который пришел в вашу и в мою, в нашу жизнь? Кто этот Бог, который с нами дружит, с кем мы с вами заключили завет? Со всемогущим Эль-Шадаем. Но здесь есть сразу же опасность неправильно это понять. Потому что некоторые люди могут подумать, что это значит, что теперь не раз Бог всемогущ, и Он в нашей жизни, то теперь я тоже всемогущ. Помните эту историю, сказку про Аладдина? Пришел в банк, ну сегодня вечером, когда солнце зайдет, смотришь по нулям, вытащил лампочку, потер, говоришь: «Ну давай, всесильный мой, родной, золотой ты мой, драгоценный Господь Бог, давай, поднатужься», и вдруг, воп, 1 000 000. Прямо у вас на глазах, воп, цифры выросли. И вы думаете: «Молодец, для начала неплохо, назад положил». И мы с вами вот как раз перейдем вот сюда. Замечательная русская сказка, когда два пожилых человека, хотя это же наши страны, то есть им явно не 99 лет, ну там 40-50, наверное, шутка. И, значит, муж словил кого? Золотую рыбку. Что произошло с головой его жены? Кстати, наверное, мужчины написали, я понимаю. Но вообще такие возможности срывают нам бошку мгновенно. Помните, хочет сначала там новая корыта, потом думает: «Подожди, так и избушка вроде не под какая избушка. Хочу замок. Какой замок? Хочу быть вообще царицей всего мира, императрицей. А что было бы дальше? Хочу владеть всей землей». Нет. Всей солнечной, всей вселенной. И чтобы золотая рыбка прислужила. То есть мы, ну как-то так получилось, то, что у нас столько с вами, у каждого из нас эгоизма, мы настолько обычно, настолько не устаем себя продвигать, что если бы у кого-нибудь из нас было бы всемогущее Божие, пришел бы полный конец для всех и для вас тоже. Полный конец пришел бы. Быстро, мгновенно. Наверное, бы сделали очень много добра. и столько зла, что на голову не одеться. Если мы посмотрим на наши молитвы, да, это каждый про себя. Когда мы благодарим, это уже очень хорошо. Господь, спасибо за то, что я жив. Спасибо за то, что я здоров. Спасибо за то, что у меня есть деньги, есть работа, есть семья. Я мне мое спасибо. И теперь попросим, а дай больше я мне мое. Я мне мое побольше, Господь, вот в этом области, вот в этой. Спасибо, принимаю, я мне мое. И чтобы не показаться как бы совсем эгоистичным, благослови тоже вот моих родственников, хотя это тоже я мне мое продолжение, и вот этих родственников благослови, и вот вообще всех благослови, мне вот видишь, какой я, значит, жертвенный и добрый Господь. Ну, не правда ли? Что будет с человеком, у которого вдруг появляется всемогущество? Здесь не стоит делать эту ошибку. Мы говорим о том, что Бог всемогущий, не мы всемогущие. И у нас нету доступа неограниченного к его качествам. Вы понимаете? Мы не можем ими пользоваться. Это очень важно понять, что это не он становится золотой рыбкой, которая нам должна прислуживать, а это мы становимся его детьми, которые служим ему. Это не мы вошли в эти отношения, чтобы теперь точно отомстим всем нашим врагам, раз мы теперь всемогущие. Мы не всемогущие. Он всемогущий. Но он тоже суверенный. Не мы решаем, что он будет делать. Это важно помнить. Он решает, что он будет делать. Не мы решаем, на какие молитвы он ответит, а он это решает. Это он решает, как поступить, в какой ситуации, когда поступить и каким образом. И сделать ли это через какое-то фантастическое чудо, которое идет против всех законов природы. И сделать это через людей, через ситуацию. Это решает он, потому что он суверенен. Помните удивительная иллюстрация в истории друзей Даниила? Помните в 3 главе книги Даниила, когда Навуходоносор, великий вавилонский царь, это мы не слушались Господа, он нас убрал с нашей земли. И троим повезло, они стали большими чиновниками у этого царя. Но так как они большие чиновники, должны особенно слушаться, и царь воздвиг огромного идола, говорит, так все кланяемся ему. Наверное, идол выглядел как сам царь, в общем, это что-то было типа проверка на верность. И они понимают, они не могут это сделать, они не могут поклониться идолу, они верят в всемогущего Бога. И он говорит, но я вас в печь кину, разжигает ее в 7 раз больше. Как они замеряли это, я не знаю, но было еще жарче. И они что ему говорят? Они ему говорят две вещи. Бог, в которого мы верим, он всемогущий. Он силен спасти нас из руки твоей, как делать нечего. Ты для него вообще никто. А второе, но даже если он это не сделает. А как это он это не сделает? Ну, потому что он суверенный. Это он решает тебя сейчас спасти, потом спасти или как спасти. Это он решает. Не ты. Но их ответ на это, нет, если он меня не спасет, я его прокляну. Помните, как жена Иова? Нам плохо? Нам было хорошо? А теперь стало плохо. Прокляни Бога и помри уже от того, что так плохо. И его слова, это то, что мы, кстати, тоже читали, молитва «Цидук Хадин», которая напоминает все вот эти вот важные библейские места, то, что кто ты, что Бог прав во всем, что он творит, и кто такой человек, чтобы спросить его, что это ты это делаешь? Почему ты так поступил? Почему ты не по-другому поступил? И заключается вот этими словами Иова, Господь дал, Господь взял, и наш ответ – это «Аллилуйя! Да будет благословенно имя Господне». Он всемогущий, но не думай, что это твое качество, это его качество. Он с нами, но он суверенный. Он решает, что и когда делать. Удивительная тоже иллюстрация, это в Бытие 43 главе, у нашего отца Иакова, о котором мы сегодня тоже читали, 43:14. Помните история, то, что братья продали Иосифа в рабство? Отцу сказали, схитрили, спасибо. Да, уже даже хуже, очень плохо схитрили. Что его порвал, значит, дикий зверь, принесли окровавленное его красивое, значит, мантию эту. И Иаков погружается, в общем, в депрессию, в ужас, в траур. И, наверное, не может из этого выйти до конца своих дней. Хотя Иосифу не только классно, а он почти фараон в Египте. Его не убили, его продали в рабство. И это не то, что Господь позволил, но он это позволил, но это был его план, используя вот наши человеческие какие-то глупости, страдания и так далее. Он приводит Иосифа, чтобы спасти весь Египет, чтобы спасти весь Израиль, чтобы спасти весь Ханаан, потому что Господь планирует наперед, знает о том, что будет 7 лет, значит, голода и 7 лет изобилия и голода, и посылает туда Иосифа, но Иаков об этом не знает. И помните, братья один раз уже сходили в Египет, и Иосиф кого-то там из них запер и сказал, в следующий раз не приходите без Вениамина. А Вениамин – это второй сын от любимой жены Иакова Рахили, которая умерла при родах вот этого второго сына. Очень-очень рано. И Иаков в горе о Рахили, Иаков в горе о Иосифе, и теперь еще Вениамина не хотят дать, и он не хочет, долгое время не идут, но, значит, кончаются у них средства, и вот он их посылает, вот что он говорит. Да, Бытие 43, 14. Или вот с 11 стиха, ну что ж, сказал Израиль, тогда сделайте вот что, наполните свои мешки всем, чем богата наша земля, бальзамом, медом, ладаном, благовонными смолами, и так далее. Серебра с собой возьмите вдвойне больше. И 13 стих, берите Вениамина с собой. И 14 стих, пусть Бог всесильный, Эль-Шадай, сделает его милостивым к вам. Кого его? Вот этого злого правителя в Египте. Это вообще его сын Иосиф, но он об этом не знает. Он не знает, что Бог уже давно держит все в своей руке с самого начала, и он контролирует всю эту ситуацию, он об этом не знает. И он им дает пожелание, говорит, пусть Эль-Шадай, Бог Всесильный, сделает его милостивым к вам, чтобы он отпустил и того брата, и Вениамина, а что до меня, коль суждено мне терять детей, так значит суждено. Бог Всесильный для Якова? Это значит, он поможет? Он так хочет, он желает, он говорит, пусть всесильный Бог пойдет с вами. Он даже не знает, что он находится в огромной руке Бога, который вот с самого начала держит и лелеет, и охраняет. Он сейчас находится в опасной ситуации, которая грозит жизни его детям, и голод, и этот человек, он даже не знает, что это будет восстановление их отношений, вообще их семьи с Иосифом. И он говорит, пусть Господь Вседержитель пойдет. Он не знает, благословит ли Господь это дело или нет. Но разве Бог не всесильный? Всесильный. Но разве Яков всесильный? Нет. Ты всесильный? Я всесильный? Нет. Бог всесильный. Он будет делать все, что я ему скажу? Нет. У него есть свой план. Но то, что мы можем знать, это то, что он добр. Вот как мы говорим в нашей литургии. Доброта имя тебе, и тебя подобает благодарить. Он добр, он знает, что он делает. Даже если с нашей колокольни, с нашей синагоги, с нашей перспективы, как у Якова, это выглядит как-то ужасно, что сейчас происходит. Господь, где же ты? Я надеюсь, что ты всесильный и все-таки не оставишь меня. Когда мы не понимаем, что происходит в нашей жизни, мы можем знать, что он понимает. Не рассказывай нам. Иногда он будет принимать решения, которые идут вразрез с нашей волей, потому что у него есть своя воля. И нам стоит принимать его волю и быть в его воле, и следовать его воле. Но это не значит, что он не всесильный. Есть один из бестселлеров в Америке, недавно написанный одним евреем, называется «Почему плохие вещи происходят с хорошими людьми». Бестселлер сразу «Фух!» И его объяснение это то, что Бог, он очень добрый, но он не всесильный. Он не может вам помочь всем. Простите его. Это один подход. Другой подход это сказать, что нет, он всесильный, но он явно недобрый. Раз он позволяет столькому зла здесь находиться. Но это не то, что Писание о нем говорит. Он просто есть любовь. И он абсолютно всесильный. Но здесь есть несколько нюансов. Один из них, это вот еще одна грань. Это помните, когда Господь творит человека, он его сотворил по образу и подобию своему и наделил нас качеством выбора. У нас есть воля, мы принимаем решение. И после потопа он говорит Ною, больше такого не будет. День и ночь, зима и лето не прекратятся. Я гарантирую вам определенную стабильность, а вы можете делать столько зла, сколько вы хотите. Правильно? Он не будет наказывать это зло прямо сейчас вот всемирно. Это закрытая система, мы не сможем от него убежать. Каждый человек, который здесь рождается, здесь умирает, однажды предстанет пред ним и будет отвечать за каждое слово, за каждое дело. Но Бог не будет бить по рукам вора или убийцу. Понимаете? Но он же всесильный, да. Он бы мог это все остановить, да. Но он дал нам выбор, и он респектирует, он уважает наш выбор. Даже если этот выбор идет против его воли. Это важно понимать, для того, чтобы понимать, что здесь вообще происходит. Почему Бог не бьет вот всех по рукам и не останавливает все зло. Но он однажды так сделал, потоп Ноя. Потом сказал, давайте я по-другому буду с вами работать. Я попытаюсь через Авраама и его народ, и вот мое слово привлечь вас назад к себе. В общем, это долгая тема, долгая такая большая грань. Может быть, отдельно можно об этом поговорить. Я бы хотел еще затронуть одну грань. Божье всемогущество делает невозможной одну очень распространенную мысль, одно очень распространенное убеждение среди его последователей. У многих его последователей, особенно у христиан, в христианских церквях, есть, что земля – это как бы поле боя между Богом и дьяволом. И кто победит? Например, вы когда-нибудь такое слышали, что болезнь – это от дьявола, исцеление – это от Бога. Правильно? Они дерутся. И надо отказываться во имя Иешуа от всех болезней, ничего не принимать от дьявола и стремиться к Богу. В этом есть какая-то мудрость. Не надо ничего от него принимать, и надо на самом деле стремиться к Богу. Но вот эта идея, что это равная битва, это невозможно. Представьте себе то, что вот здесь вот на картинке два борца, один синий, другой красный, что синий боец, он самый сильный в мире. Кто выиграет? Наверное, он. А что если синий боец, он самый сильный в мире, но красный боец, он самый ловкий в мире? То есть он не сможет там руку побороть синего борца, но он сможет вот так перевернуть через плечо, что тот даже не заметит, что с ним произошло. Кто победит? Непонятно, но уже шансы лучше стоят для красного борца. Что если красный борец, он самый сильный и самый ловкий на всей земле, на всей планете, во всей истории человечества, а синий боец, он всемогущий? Кто победит? Хорошо. А что если у красного борца есть вся энергия нашего солнца в одном ударе, но синий боец, он всемогущий? Кто выиграет? Ну а что если в ударе или вот, я не знаю, в руке красного борца есть энергия всей вселенной, всех звезд? У нас только, по-моему, 300 миллиардов в Млечном Пути, а их таких галактик сотни миллиардов. Вот вся эта энергия, вся эта сила у него в одной руке, у красного, а синий всемогущий. Кто победит? Если есть всемогущая личность, борьба с этой личностью, она не может ничем хорошим для тебя закончиться. Никогда. Это не важно, кто ты. Ты человек, ты ангел, ты падший архангел. Вероятно, это то, что вот случилось с сатаном, с противником. Это... Здесь нету никакой битвы, другими словами. Знаете, как евреи смотрят на то, что с нами происходит? Они не пытаются винить сатану. Хотя мы знаем, что он есть, то есть это не то, что его нету. Посмотрите со мной, пожалуйста, книга Руфи, первая глава, стихи 20 по 22. Это вот эта история. Помните, как Руфь жила где? А, простите, не Руфь, а ее свекровь Наоми. Наимень, да, где она жила? Бетлехеме, что означает дом хлеба. И в этом Бетлехеме, кстати, тоже родится Адойшуа Давид, самый великий царь Израиля, а от Давида сам Машиах. Еще все в Бетлехеме, и все за счет Наоми, надо сказать. Но жизнь ее начинается, то есть Бог с ней, кстати говоря. Фу. Дай Бог, чтобы со всеми с нами был так, как с ней. Но жизнь ее начинается совершенно иначе, помните? Начинается голод. В Бетлехеме нету хлеба. И они убегают в Муав. Она, муж, двое сыновей. Там сыновья женятся. И умирают все мужики. Да, сначала мужа, потом сыновей. Умирают все ее мужики. Все мужчины умирают. Она остается одна. Одна ее сноха, да, уходит. Вторая Руфь с ней остается. И она приходит назад в Бетлехем. Потеряла вообще все, вот все. Они ушли, чтобы выжить. И большая часть семьи умерла там. Вау. Это прямо благословение Божие. И смотрите, 1 глава, 20 стих, она возвращается, они с Руфью возвращаются в Бетлехем. Явно он не был таким большим. И люди в этой деревне говорят, вау, смотрите, кто к нам вернулся. Наоми! Ее ответ. Наоми отвечала им, не зовите меня больше Наоми, а называйте Мара, что означает горькое, потому что горе послал мне всесильный. На иврите Шадай. Кто послал мне горе? Сатана. А я приняла от него. Понимаете, если есть в нашей закрытой системе одна всемогущая личность, то эта личность так или иначе несет как-то ответственность за все, что происходит. И с одной стороны, эта личность позволяет нам делать зло, потому что эта личность дала нам волю, и мы реально можем выбирать делать зло. И однажды ответим, но не сейчас еще. Может быть, еще какие-то есть грани, через которые все сложно очень получается. Но она говорит напрямую. Когда я уходила, у меня было все, но Господь привел меня обратно ни с чем. Кто ее привел? Кстати, заметьте, что она не отказывается от Бога вообще. Но она в ужасе от того, что Господь так позволил. «Зачем вы называете меня Наоми?» Что означает «сладкое, приятное». «Господь осудил меня». «Шадай» послал мне несчастье. Кто? Всемогущий. Знает ли она, что именно благодаря ей и ее истории родится самый великий царь Израиля, от которого придет Машиах? Она это знает? Нет. Она пока находится вот в этом моменте горя настоящего, потому что мы живем после греха, грехопадения Адама и Евы, на проклятой земле. Помните, как Иешуа сказал? В мире у вас будет скорбь. Не удивляйтесь. Знаете, я его уже победил. Есть еще одна, пожалуй, грань. Как важно, как Господь смотрит на все, что с нами происходит. Мы об этом с вами уже говорили, поэтому очень коротко. Он не думает, Господь, что с нашей смертью приходит конец нам. Он так не думает. Мы так думаем иногда. Как он думает? Он дал нам жизнь на этой земле, которая, когда она заканчивается, как бы, она просто переходит к нему, и однажды он восстанавливает эту жизнь, дает нам новое тело, воскрешает нас из мертвых. Он не забирает эту жизнь. Он ее меняет. Она принадлежит ему. Но у него добрый план с нами. Даже когда происходит невероятное. В заключение, короче говоря. К чему вся эта тема? Что она должна с нами сделать? Как она должна нам помочь? Во-первых, мы должны с вами правильно верить. Наш Бог – это Адунай. Тот, кто вечный, не меняющийся. И тот, кто рядом. Наш Бог, Он также Эль-Шадай, он всемогущий, и у него, для него нету ничего, что составляет какую-то проблему, что является сложным. Ничего. Второе, это нам стоит правильно молиться. Правильно верить. Адунай, Эль-Шадай, правильно молиться. Нам не стоит мелочиться в наших молитвах. Мы можем молиться о невозможном, потому что для него все возможно. А он наш отец. Хотя Иешуа учился нас в молитве стремиться к Божьей воле. Не просто «дай, дай мне мое, я мне» и вот по чучьему велению «золотая рыбка», «лампа Аладдина». Нету этого. У нас нету прямого доступа к его всемогуществу. Он всемогущий, я. Но если у него есть добрый план, и я молюсь по этому плану, он обязательно ответит мне. И обязательно сделает так. И, может быть, сделает еще больше. Он может, помните, как, кстати говоря, царь Езекия? Был такой царь великий, потомок Давида, который заболел. И пришел пророк, сказал, приготовь все, назначь наследника и так далее, ты умрешь. И он ворачивается, плачет. И говорит, Господь, но я был верен тебе всю мою жизнь. Дай мне жизнь. На пути Бог разворачивает своего пророка и говорит, иди назад. Скажи ему, я еще ему даю 15 лет. Вау! Иногда Господь прямо слушается человеческого голоса. Кстати, по-моему, именно после этого родился Манассия от него же, который стал самым ужасным царем во всем Израиле. Как-то это можно было бы избежать, но не тут-то было. Иногда, когда мы получаем то, что мы просим, получается как-то не совсем так, как должно было. Это правда. Но... Понимаете, Господь на самом деле всемогущий. Когда мы просим Его о чем-то, Он реально может дать какое-то чудо. Иногда Он помогает нам через людей. Ну, как мы искали, когда приехали в Мюнхен, искали квартиру. Прямо вот чудо случилось таким обычным образом. Но вау! Прямо вот открыл то, что вот, о чем мы молились. Просто точка в точку, прямо по пунктам. Прямо в последнюю минуту, последние секунды, последнюю минуту, последнего часа, точнее, как Господь обычно часто делает. Но чудо. Или, вы знаете, вот я знаю двух людей здесь в Мюнхене, которые лежали на смертном одре от их болезни, и Господь исцелил одного и другого, когда они воззвали к Нему. Один из них служит Ему, ведет общину, другой из них проклял Иешуа, сказал, что он демон, и чем-то, вероятно, другим занимается. Диву даешься, что Господь делает, и еще больше, как мы на это реагируем. Сложно все очень в этой жизни. И, наверное, очень хорошо, что Господь не всегда отвечает на каждую мою молитву, понимаете? Когда я, мне мое, дай, спасибо, спасибо, спасибо. Просить по Его плану с верой, но зная, что Он всемогущий, Он может сделать то, что невозможно ни для кого. Ни для тебя, ни для меня, ни для специалистов. Все в руке Его. Правильная надежда. Тот, кто с нами, он всемогущ. У него добрая воля для тебя. И у него есть сила привести эту добрую волю, этот добрый план в исполнение. Он доведет до конца, если ты уповаешь на него. Это не значит, что все будет по твоей воле или по твоему желанию, потому что он суверенный. И последнее. Эта тема нам помогает правильно верить, правильно молиться, иметь правильную надежду. И последнее, это то, что мы находим в первом отрывке, в котором мы вот впервые в Писании находим имя Эль-Шадай. Это Бытие 17 глава. Мы уже читали первые два стиха. Давайте до третьего дочитаем. Итак, когда Аврааму было 99 лет, Господь явился ему, сказал, я Бог всемогущий, Эль-Шадай. Почему? Потому что сейчас он ему скажет, 99-летнему, что из тебя произойдут народы. «Живи пред лицом моим, не будь непорочен. Я заключу с тобой договор о покровительстве, дарую тебе множество потомков». Реакция Авраама какая? Авраам пал на лицо свое. Наша реакция на Божьи имена, особенно на Эль-Шадай, это когда мы преклоняем свои колена перед Ним. Когда мы признаем, что Он Бог, а я всего лишь точка маленькая, пылинка незаметная. А Он Бог, всесильный, всемогущий, достойный получить всю хвалу в моей жизни.